Глава 26. Первое задание. Устранение дыролябов в больших надеждах. Дыроляб. Термин, описывающий дыры в ткани повествования, оставленные автором и блокирующие развитие сюжета. Незаметный дыроляб может и не причинить книге ущерба, даже на протяжении миллиона прочтений. Но затем внезапно происходит катастрофа. Сама книга может трагически распасться. Потому беллетрицейская поговорка гласит: «Побочный сюжет много сил бережет». Текстовый маркер. Аварийное приспособление, внешне напоминающее спортивную ракетницу. Созданный беллетрицейским конструкторским отделом, текстовый маркер позволяет попавшему в ловушку беллетрицейскому маркировать текст книги, в которой он застрял, используя специальный шрифт-код – жирный, курсив, подчеркивание и так далее, индивидуально для каждого агента. Тогда другой агент может прыгнуть на нужную страницу для осуществления спасательной операции. Работает хорошо, если спасатель ищет сигнал. Единственный полномочный представитель уоррингтонских котов – беллетрицейский путеводитель по Великой библиотеке – глоссарий. Мисс Хевишем откомандировала меня за чаем, велив мне явиться к ее столу. И я направилась к напиткам и закускам. «Добрый вечер, мисс Нонитот!» — приветствовал меня хорошо одетый молодой человек в брюках гольф и спортивном блейзере. У него были аккуратно подстриженные усики и монокль. Он улыбнулся и протянул мне руку. «Дернхэм Дин. Отрицательный герой. Место жительства?» Роман Дафны Фаркет «Сквайр» из «Хай Поттер Ньюс». 246 страниц. Мягкая обложка. 3 фунта 99 пенсов. Я пожала ему руку. «Знаю, о чем вы думаете», — печально проговорил он. «Дафну Фаркет никто в грош не ставит, но ее книги отлично расходятся, и она всегда хорошо ко мне относилась. Вот только в одной главе я насилую служанку в Поттер Ньюс Холле, а затем вероломно вышвыриваю ее из своего дома. Я не хотел, поверьте». Он смотрел на меня почти умоляюще, как миссис Дэшвуд, объяснявшая свои поступки в разуме и чувстве. Видимо, предписанная автором жизнь бывает довольно неприятной. «Извините, не читала», — соврала я, не желая вникать в хитросплетение фаркетовских сюжетов. «Там можно застрять надолго». «Ах!» — с облегчением сказал он, затем добавил. «Вам повезло с наставницей. Мисс Хевишем сильная, надежная, но ужасно педантичная. А ведь существует немало хитрых приемчиков, либо неодобряемых старшими членами беллетриции, либо просто неизвестных им. Если позволите, я когда-нибудь покажу вам некоторые из них». Меня тронула его любезность. «Спасибо, мистер Дин, принимаю с благодарностью». «Верн», — поправил он, — «зовите меня Верн. Послушайте, не слишком полагайтесь на эти международные стандартные книжные номера. Глашатай склонен слишком переоценивать техническую сторону. Хотя навигационная система ISBN и кажется привлекательной, все же стоит на всякий случай иметь при себе одну из старых карт Брэдшоу». «Я запомню это, Верн, спасибо. И не бойтесь старика Харриса. Лает, но не кусается. Меня презирает. Как же, герой халтурного дамского романа. Но я в любой момент готов ему доказать, что я не промах». Он налил нам обоим чаю и продолжал. Он обучался еще тогда, когда новобранцев забрасывали в путь паломника и приказывали выбираться самостоятельно. Сноска 45. Сочинение Джона Беньяна 1628-1688 «Путешествие паломника» впервые было опубликовано Натаниэлем Пондером в 1678 году и немедленно завоевало широкую популярность. Отдельные персонажи и целые сцены из «Путешествия паломника» кочевали по различным произведениям английской литературы. Вот он и считает всех новеньких мягкотелыми слабаками. Разве не так, Твит? Он повернулся к моему недоброжелателю. Харрис Твит стоял рядом с пустой кофейной чашкой в руках. «Что ты за чушь несешь, Дин?» — спросил он, грозно нахмурившись. Я говорил мисс Нуни тот, что ты считаешь нас всех слабаками. Харрис шагнул к нам, сердито зыркнул на Дина, затем пригвоздил меня к месту взглядом темно-карих глаз. Ему было около 50. Он уже слегка посидел, а кожа на его лице, казалось, изначально предназначалась для черепа на 3 размера меньше. «Хэвишем не рассказывала вам про кладезь погибших сюжетов?» — спросил он. «Кот упоминал. Там живут неопубликованные книги». «Не совсем так. Кладезь погибших сюжетов — это место, где витают смутные идеи, пока не превращаются в краткие наброски. Это бродильный чан фантазии, лона, где вызревают слова. Спуститесь туда, и вы увидите контуры сюжетов, пульсирующие в шкафах, словно первичные формы жизни. Духи пока только схематично очерченных персонажей шныряют по коридорам в поисках фабул и диалогов, прежде чем влиться в повествование. Если им повезет, книга найдет своего издателя и переместится наверх, в библиотеку. А если не повезет? Останется в цоколе. Но есть еще кое-что. Под кладезем погибших сюжетов расположен еще один этаж. Цокольный этаж номер 31. О нем предпочитают не говорить. Там томятся всю мучительную вечность выброшенные из повествования персонажи, неудачные сюжетные повороты, недозревшие идеи и коррумпированные агенты Беллетриции. Не забывайте об этом. Я была настолько ошарашена, что не могла произнести ни слова. Твит смерил Дина гневным взглядом, хмуро взглянул на меня, налил себе кофе и ушел. Как только он оказался вне пределов слышимости, Вернхам повернулся ко мне и сказал: «Бред сивой кобылы. Нет 31-го цокольного этажа». «Это все равно, что пугать детишек бармаглотом?» «Ну, не совсем», — задумчиво ответил Дин, — «поскольку бармаглот-то существует. Симпатяга. Отлично удит на муху и играет на бонгах. Как-нибудь познакомлю вас». Тут меня позвала мисс Хэвишем. «Пора мне», — сказала я. Верн посмотрел на часы. «Конечно. Господи, неужели так поздно? Ладно, пока, увидимся». Несмотря на заверение Дина, мне сделалось очень не по себе от страшилок Твида. А вдруг моя попытка самостоятельно забраться в Эдгара По вызовет гнев Харриса? И сколько мне придется тренироваться, прежде чем хотя бы попытаться вызвать Джека Дермо? Я вернулась к мисс Хэвишем, погруженная в размышления о Беллетриции, Лондоне и книгопрыгании. Надо заметить, стол ее помещался на почтительном расстоянии от стола Красной Королевы. Я подала наставнице чашку. «Что вам известно о 31-м цокольном?» — спросила я.